Теперь мы с вами будем говорить опять о тех вещах, которые ожидают каждого из нас, которых избежать невозможно. Это страшный суд и скончание века. Святые указывают, что несравненный страх и трепет у того в этом мире, кто приговорен к смерти. Вот уже одна сама камера смертников, она ужасна. Вот этот дух ужаса, он там пребывает постоянно. Кому доводилось видеть эти камеры, содрогались от одного только вида. А можно представить себе, что переживает человек, который находится в камере смертника. Но святые говорят, что все это в сравнении с тем страхом и смятением, который овладеет несчастными грешниками в страшный час второго пришествия Владыки. Святые ангелы затрубят, чтобы все дали страшный ответ неподкупному судье за свои деяния, слова и помышления сердца. Вот об этом очень важно помнить, что не только за дела мы будем, а за слова. И не только за слова, а за помышления, за наши чувства, которые мы испытали. Достаточно испытать чувство ненависти к человеку и внешне даже ничем не выразить этого, но будем истязаться на суде, как человека-убийцы. Потому что сказано, ненавидящий брата своего, человека-убийца есть. Вот нам бы сейчас вот содрогаться уже начать от одной мысли, как бы не прийти в такое состояние сейчас здесь, за которое придется потом рыдать. Что с ними будет? Куда спрячутся эти люди? Кто поможет бедным? Слезы ничего не сделают. Там уже плакать будет поздно. Покаяние не принесет пользы. Все, прости, уже не слышат. Молитвы не будут слышны. Когда закончится последний час жизни, не будет больше момента для покаяния. После разлучения души с телом не будет момента для покаяния. Поэтому пока не поздно, не дай Бог откладывать в долгий ящик желание покаяться и исправиться. В первом пришествии Владыка Христос был смирен и потоген, без всякой славы. Он родился в бедной пещере, был облачен в бедные и простые пелены. Но во втором пришествии он будет в славе, узнаваемым всеми Бог величия. То есть, когда он явится на облаках, в славе с ангелами, ни один человек не сможет сказать, это не Бог. Вот когда он ходил по земле, и его спросили, ты ли сын Божий? И он подтвердил, что сказали, он богохульствует. То есть его Богом не признавали. В тот момент не найдется ни одного человека, который бы не понял, что это есть Господь. В первом пришествии он был плоти, страдая как смертный. Во втором он будет благолепен, в бесстрастной сущности. В первом пришествии он во всем благой спаситель, во втором он страшный судья. Еще раз. В первом пришествии он во всем благой спаситель. То есть он самых страшных отчаянных грешников от блудницы до мытаря спасал, проявляя милосердие. Во втором он будет страшный судья. Тогда он пришел ради грешников. теперь приходит против грешников. То есть еще раз запомним, вот сейчас для себя, пока мы еще ходим вот сейчас по этой земле, помним, Господь распялся ради нас, ради грешников, но ради каких? Ради кающегося грешника. А вот во втором пришествии он будет против грешников. Против каких? Против нераскаянных грешников. Вот нам бы с вами не оказаться вот в той когорте нераскаянных грешников. Помнишь, что страшный судья будет, немилосердный. В первом пришествии он не предлагал знамения и чудеса, свидетельства своя. Во втором явятся такие знамения в солнце, луне, во всем творении, что все узнают, идет судья всех, чтобы воздать каждому человеку по делам его. Мудрый Иероним говорит в своем толковании на Евангелие, что в летописях евреев он нашел 12 знамений, которые показывают пришествие Христа. Вот сейчас мы перечислим 12 таких знамений, для того, чтобы себе хоть немножко представить, что нас с вами ожидает. Что будет твориться с нашей землей и с нами, чтобы быть готовыми вооружиться. И если мы окажемся еще при этой жизни участниками и очевидцами всего, говорит Господи, на все святая воля Твоя, тогда очень трудно будет к нам подойти врагу рода человеческого. Помним, что смирение спасает от всего нас с вами. Оно открывает дверь в Царствие Небесное. Так вот, первый день море так возвысится, что на 15 локтей превзойдет все горы. Оно не покроет их, но будет стоять стеною вокруг. Во второй день оно опустится так глубоко, что едва ли будет видно. В третий день на море явятся огромные киты и чудовища. Они будут голосить столь сильно и громко, что их голос будет слышен до неба. Вот когда речь идет о чудовищах, те, кто начитался сказок, сразу представляется, что это что-то вымышленное, неправдоподобное. Нет. Вот сегодня только мы с вами слышали доклад о Георгии Победоносце. Реально. Было чудовище, которое выходило из вод озера и поедало людей, которого он и победил. Самое настоящее чудовище. И такие реально существуют. То есть это не сказка, то, что мы с вами слышали. Четвертый день. Море все воскипит, и воды выкипят. Пятый день. Кровь выступит на всех деревьях и травах, растущих на земле. В шестой день будет вселенское землетрясение по всему миру, столь большое и страшное, что ни один человек, ни одно животное не сможет стоять на ногах. Упадут все постройки, все сооружения, и все дома, и все горы, всякое возвышенное место, так, что весь мир станет равниной. Вот когда мы слышим о ужасе землетрясения, то, к сожалению, тот, кто ни разу его не пережил, не может представить себе, что это такое и какой ужас обуяет. Это так же, как человек, если чего-то не попробовал, он не может себе представить. Значит, вот нам было лет около 15, когда мы находились в помещении, ну, человек 10-12 нас было. Стоим, и вдруг такое впечатление, что закружилась голова. Почему? Заходили стены, потолок, вот так. Ну, закружилась голова, первое впечатление. Потом смотрим, лампочка под потолком, которая на проводе висела, стала раскачиваться так, что была готова разбиться об потолок. Все стояли в полном недоумении, и вдруг раздался крик, землетрясение. То есть кто-то сообразил. И все мгновенно обрел такой жуткий животный ужас. И не сговариваясь, все бросились в дверь. По дороге кто-то опрокинул стул в дверной проем. Первый же об него споткнулся, и тут же мгновенно образилась куча тел. В доли секунды она выросла, и в такие же доли секунды она рассосалась. Мгновенно все оказались на улице. Только осталась одна боль в разбитых голенях об ножке стула. И все стояли и смотрели на это здание, рухнет или не рухнет. Здание устояло. То есть было землетрясение около 7 баллов, ну такое, еще терпимое, скажем. Но 7 баллов это уже много. Так вот, вот этот животный ужас, который переживает человек, когда под ним ходит земля ходуном, и спастись некуда. То есть, если наводнение, можно, скажем, сесть в лодку, залезть на дерево, то деваться некуда. И страх того, что сейчас вот раздается трещина, и может поглотить земля вовеки, что иногда и случалось. Так вот, вот это ожидает землю. Такое страшное землетрясение, что никто на ногах не сможет устоять. В 7-й день камни будут биться друг от друга и совершенно сотрутся. В 8-й день откроются могилы, поднимутся кости умерших и восстанут над землей. В 9-й день падут звезды небесные, и все скоты соберутся на полях и будут вовсю кричать от голода. В 10-й день умрут все люди, чтобы воскреснуть вместе с другими через день. В 11-й день сгорит небо, воздух и все лицо земли от сильнейшего огня. В 12-й день возникнет новое небо и новая земля. И тогда придет страшный судья явно. То есть вот к этому ужасу надо быть готовым. И когда вот это случится, ну, воспринимать так, как должен воспринимать христианин, любые скорби, любые беды, какие бы на него ни обрушились. То есть, бесстрастно, в ту меру, в какую человек себя поведет в духовном плане. С благодарностью Богу и с радостью о том, что вот, наконец, свершилось. Будем готовить себя к этому. Не к тому, что ужас, уныние, отчаяние. Нет, мы с вами с другим будем подходить. Настроением и сердцем к этим событиям. Судья придет. Милосердный, который ради нас распялся. Василий Великий говорит, что когда Господь очистит мир огнем, а огонь зайдет над горами на 15 локтей, как вода потопа, то он отделит жар от света. Жжение он пошлет грешникам для сильнейшего их мучения, а свет даст праведным для великой радости и ликования. Тогда сядет судья на престолы славы своей, и соберутся пред ним все народы. Вот такое явление произойдет. Жар отдельно, свет отдельно. До сих пор у нас свет с жаром вот здесь на земле совмещается, будет отделен. В аду света не будет. А будет жжение такое, что передать нам с вами и вообразить невозможно. А праведники будут наслаждаться светом. Есть 4 причины, по которым необходим Вселенский суд. Необходим. Первое. Чтобы в нем было явлено правосудие Божие, как воздаяние за благо, так и возмездие лживым деянием. В Откровении Иоанна Богослова сказано, все народы придут идут и поклонятся пред лицем Твоим, ибо явлены Твои правосудные решения». Ну вот нам совесть подсказывает о том, что все должно быть в жизни справедливо. Все должно быть справедливо. Это в нас вложено с младенчества. Вот в детском садике еще дети особенно ищут справедливости. И когда один обидел другого, один играет в машинку, второй у него попытался отнять, он его толкнул, тот упал, заплакал и побежал жаловаться. Он меня толкнул. Воспитатель подходит и начинает ругать и наказывать того, кто не дал машинку. А он чувствует несправедливость, говорит, как же так? Он у меня отнимал, и меня же еще и наказали. На самом деле несправедливость. Но если они видят, что воспитатель справедливый, вот тогда ни обиды, ничего нету. То есть если подходишь и говоришь, ну-ка расскажи, за что ты его толкнул? Он говорит, он мне машинку отнимал. Тогда спрашиваешь, разве можно машинки отнимать? Ну, проси прощения. Тот просит, а вот второму говоришь, разве можно жадничать? Нет. Ну, проси прощения за то, что пожадничал. Прости. Все, они друзья. И справедливость. И вот так у нас во всем. Человек жаждет этой справедливости. И вот эта справедливость окончательная наступит вот в момент вот этого страшного суда. Она просто необходима. То есть каждый получит за свое. Благие за благое, лживые за лживые деяния. Во-вторых, благодаря правосудию будут восхвалены благие дела пред лицем всех ангелов и человеков, а лукавые дела постыжены. Как нас вразумляет апостол Павел, чтобы мы не судили никого прежде времени, но держались до пришествия Владыки, который просветит скрытые, и тогда им будет судить в полноте каждый человек. То есть нас Господь учит делать благие дела в тайне. В тайне, сейчас. И многие так и поступают. А вот на страшном суде они будут явлены пред всеми. Вот как яркие лучи засияют дела тех, кто творил добро. И опять-таки, те, кто творил тайно и беззаконие, вот где это чаще всего просматривается? Когда люди начинают стравливать друг друга за спиной, рассказывая непристойности одному про другого. Знаешь, он про тебя там такое сказал? А тому пришел и сказал, ты знаешь, он про тебя то сказал. В своих корыстных целях. Знаете как, разделяй власть и прочее. Но это я только один из примеров привел. А сколько мы делаем всевозможных непристойностей вот так тайно? Они все откроются для постыжения. Постыжен будет человек. Все увидят абсолютно. Третье. Суд людской часто ошибается. Он судит внешне, а внутреннего не знает. Волки считаются агнцами, и дикие звери – овцами. Поэтому необходимо, чтобы каждый человек был судим весь, как он есть, дабы объявились его деяния. Преподобный Иоанн Савастийский рассказывал следующее. Раз приходит ко мне инок из соседнего монастыря, я спросил об иноке, который не пользовался доброй славой. И гость сказал мне, нисколько он не переменился отче. Это услышав, я воскликнул худо, и только сказав это, тотчас увидел Иисуса Христа. Он обратился к предстоявшим ангелам и сказал им, «Извиньте его вон, это антихрист, ибо осудил брата своего прежде моего суда». И с того времени 7 лет я блуждал по пустыне, ни хлеба не вкушая, ни под кров не заходя, ни с человеком не беседую, пока не увидел Господа моего, то есть пока не получил прощения. Вот он сказал, только худо живет. Как мы бесстрашно осуждаем друг друга. Бог еще не осудил этого человека. Еще много раз человек может покаяться и исправиться. А мы, как антихристы, осуждаем прежде времени. Иоанн Савастийский, который увидел воочию, что происходит за осуждение, 7 лет не был под кровом. 7 лет скитался, ни с кем не общался, выпрашивал прощения за одно слово, за одно осуждение. А нам с вами сколько надо выпрашивать? Ведь самый распространенный грех – это осуждение. Сплошь и рядом судимы всем и вся, поступкам, деяниям, людям. Как надо этого бояться? Как надо за этим следить? Но если грешно становиться судьями и действительно согрешивших, то не гораздо ли более грешно осуждать невинных людей? Итак, предупреждает святые отцы, нельзя осуждать человека, творящего грех. Бог ему судья, кто мы такие? Так вот, если за грех даже нельзя осуждать, то какое примет наказание человек, который осуждает невинных? Святой Савва Священный, одного из иноков своей обители по имени Иоанна, хотел сделать пресвитером. Но патриарх рукоположить его отказался. Савва счел Иоанна великим грешником. А впоследствии оказалось, что Иоанн не мог быть пресвитером, потому что был уже епископом, но по великому смирению скрывал свой сан. Вот подвязался он в монастыре, как рядовой монах, будучи епископом. А когда его к патриарху пришли, он, конечно, открылся ему, что не может он рукополагаться пресвитеру. А его осудили как грешника. Что принял человек, осудивший невинного? Сколько мы раз с вами осуждаем человека по клевете? Даже никогда посторонний клевещет на него, а когда сами клевещем. Проще всего это просматривается, когда мы говорим, ну, наверное, он там сделал. Ну, наверное, это он специально сделал. Человек нечаянно, он даже специально. А клеветали, даже не знаем, с какой целью человек это сделал. Делал ли он вообще, может, это другой сделал. Вот это самая распространенная клевета у нас, которая вызывает осуждение зачастую невинных. И вот этим страдают люди суеверные, которые ходят к бабкам, гадалкам, и те говорят, тебя сглазили. Все, пошла клевета на всех. Каждого подозревают, что тебя сглазили, порчу навели. И вот эта клевета, осуждение, все это колдунья. Страшно это. И приведи, Господи, так бездумно относиться к оценке поступков окружающих. К оценке их жизни. Не мы им судьи, не мы должны их оценивать. Хорошо живет человек или плохо. Не нашего это ума дело. Вот так и говорит каждый раз, когда помощь его будет приходить, говорит, смотри, что он делает. Сейчас он говорит, не твоего ума дело этому помыслу. И будет отходить. И осуждение не будет. Не твоего ума дело. Все, тебе за него отвечать не придется. На самом деле, если кто-то убил человека, нас за него под расстрел не поведут. Он сам будет отвечать за свое убийство. Если кто-то обокрал магазин, нас не посадят в тюрьму. Он пойдет сам за свое. А мы единственное, что можем сделать по отношению к согрешающему, это от всего сердца выразить сочувствие и сострадание и взмолиться. Вот правильная позиция крестьянина. Святитель Филарет, архиепископ
Черниговский пишет: бросьте какую угодно вещь в сосуд смрадный, эта вещь также будет издавать худой запах. На самом деле, смрадный сосуд туда, что ни вложили бы, вытащили, тут же пропитывается этим смрадом любая вещь. Точно так же бывает с поступками другого человека, в душе дурного человека. Он думает, что на свете вовсе нет добрых людей. То есть, если человек сам по себе дурной, то есть дурно поступает, то он всех видит дурно поступающими. Вот нечистый сосуд, человек полный злых помыслов, чувств, видит поступок другого человека. И вот этот поступок другого человека, попав в его сосуд, тут же оскверняется, тут же идет смрад. Даже если человек говорит что-то очень доброе, ну, скажем, старается по службе, но так хочет выполнить всю работу по-христиански, добросовестно, если чистит, чистит так, что блестит. Может остаться и после, но не бросит незавершенную работу. И вот на его поступки смотрит человек, который является сосудом нечистым. Видя эти поступки, он тут же смрад переносит на них. Он говорит, он специально выслуживается перед начальством. Наверное, продвинуться хочет. То есть такой человек замарает самые замечательные поступки. Ухаживает за парализованным одиноким человеком. Такой человек скажет, он специально хочет, чтобы ему квартиру оставили. То есть любой поступок, самый замечательный, такой человек осквернит. Вот нам бы важно заглянуть в свою душу. А не является ли она таким скверным сосудом? А проверяется это очень легко. Обратить внимание на то, как мы смотрим на поступки других в деяния. Черным оком или светлым. Так вот, святитель Филарет продолжает. Вор считает другого ворами. Точно так и есть в жизни. Говорит, да сейчас все воруют. Да не все, это клевета. Нет, все воруют. Женщина, которая красится, говорит, да сейчас все красятся. Родная, это клевета. Вот сейчас повернись назад, посмотри. За тобой 30 человек стоит женщин, которые вообще не красятся. Лицемер не допускает, чтобы были люди искренно благочестивые. То есть нет честных людей, говорит сейчас. Все жулики. Раб плоти не хочет верить, чтобы можно было сохранить непорочность души и тела. На самом деле так и есть. Ну вот один из случаев в тюрьме. Как-то один заключенный спрашивает. А вы что, говорит, не пьете? Не вообще. И не курите? Не курю. Он тогда поворачивается к другим заключенным и говорит такой смысл. Ну, значит, у него какое-то другое удовольствие есть. Вот, ну не верит. Потому что он себе не представляет такого. Ава Пафнутий рассказывал о себе. Однажды, путешествуя, сбился я с дороги, ибо был туман. И очутился близ одного селения. Там я увидел некоторых бесстыдно разговаривавших между собой людей. Остановившись, начал я молиться о грехах своих. Что значит молиться о грехах своих? Он стал молиться как грешник, как будто это он совершает срамные разговоры. Господи, это я еще хуже. Прости меня, Господи, я в этом участвую. Вот таким образом. То есть молиться о грехах своих. И вот явился мне ангел с мечом и говорит, Пафнутий, все осуждающие братьев своих погибнут от меча сего. Запомним, есть меч предуготовленный, безжалостный, беспощадный меч. и каждый осуждающий погибнет от него, не будет спасения. Пусть, может, хоть эти воспоминания возбудят нас страх. Может, хоть это нас остановит перед осуждением ближнего. Но ты не осудил, а смирился пред Богом, как бы виновный в грехе. Посему имя твое вписано в книгу живых. Вот этот случай рассматривается богословами как награда за неосуждение. То есть человек, который не осуждает, который себя видит хуже других. Вот она делает, я еще хуже творил. Господи, прости меня. Я такое творил, что ему не снилось. Такой человек еще и награду получит. Имя вписано в книгу живых. Что может быть для человека дороже вечной жизни? Если мы знаем, что мы с вами бессмертны, так цепляемся за эту временную жизнь, временную, то что будет испытывать человек, когда поймет, что он лишается жизни вечной, что будет отправлен на вечную смерть, вечную погибель? Что должен испытать человек? Вот, к сожалению, мы свою совесть настолько отравили, что она не может подать вопль в нашей душе, в разуме, вопль страха вот этого перед наказанием вечной смерти. Живем, как будто никогда не собираемся ни умирать, ни давать ответ. И как будто нет меча, который будет нас карать. Четвертое, ради чего нужен суд. В этой жизни мы видим, что беззаконные люди благополучны, а добродетельные и праведные находятся в различных скорбях и мучениях. Итак, на наш взгляд, несправедливость. Отсюда Господь должен показать причину всем, почему Он дал грешникам здесь благополучие, а праведникам такое наказание. Это произойдет во всеобщем воскресении, когда праведные просияют, как светило, получая плоды своих добрых дел, а грешники за свой лживый и порочный образ жизни получат вечный срам. Почему и наступит всеобщее воскресение. И еще, чтобы душа вместе с телом получила воздаяние за дела. Помним, что вот здесь грешники, которые благоденствуют, получают все доброе, за все свои добрые дела, за худые здесь воздаяние не получают, там получат. Те, кто здесь страдают, с благодарностью Богу, потому что понимают, что страдают за свои грехи справедливо. Справедливо мне сие. Помяни меня, Господи, во царстве Твоем. А за добрые ничего не получают, хотя и творят добрые дела. Вот такие за добрые дела получат в Царстве Небесном воздаяние вечное. За краткое доброе дело вечное воздаяние. Вот такое милосердие Божие. Судья спросит и о самых малых прегрешениях. Кто не устрашится, услышав Писание в Евангелии? Говорю вам, что за всякое праздное слово дадут ответ в день суда. За каждое праздное слово. Если мы будем проверяемы из-за бесполезные и не ко времени сказанные слова, не совершившие никакого зла, то что мы испытаем за неподобающие и постыдные дела? Еще раз. Если слово сказали, оно вреда никакого, казалось бы, не принесло, за него придется отвечать, то что получим за неподобающие и постыдные, за позорные и грязные помыслы, за блудные и развратные взгляды,
за окровавленные руки. Помним, мы поколение детоубийц. И говоря просто за всякое время нашей жизни, которое мы истратили на лукавые и неподобающие дела. Что мы примем с вами? Какой позор примут грешники в тот час, когда все позорные и беззаконные дела, пусть они и были скрыты по углам домов, и все бесстыдства, совершенные за всю жизнь, ну понятно, не раскаянные, будут оглашены и явлены на весь мир. Я знаю случай, когда человек покончил жизнь самоубийством, вот дьявол его довел до такого состояния отчаяния, только через одно явление. Он ему все время внушал, что по радио на весь мир передают его грехи. То есть вот он слушал радио, и бес ему как бы из репродуктора перечислял все содеянные его грехи. И он не мог снести этого позора. У него так помрачался разум. Он говорит, ну как же, на весь мир мои грехи говорят. Вот по радио, слышите? То есть это не сумасшествие. Он на самом деле слышал, то бес говорит. И довел таки его до самоубийства. Несколько раз он пытался это сделать. Несколько раз ему Господь жизнь спасал и все-таки не вразумился. Это я почему привожу? Чтобы мы с вами поняли хоть немножко, какой ужас и срам переживет человек, когда на весь мир будут объявлены наши с вами мерзости, которые были сокрыты от всех. И в нашей глубине души там спрятаны, потаенные. Понятно, что речь идет о нераскаянии. Все, в чем мы чистосердечно покаялись и исправились, понятно, что это будет сокрыто. Тогда против нас, грешников, будут восклицать три обвинителя. Первый. Бес, который покажет записанные все совершенные нами грехи. Сколько раз и каким путем мы их совершили. То есть там выкрутиться будет невозможно. Бес воззовет Господу со словами: «Праведный судья, этот грешник не соблюл твоих заповедей. Он все время вершил волю плоти. Вынеси решение в обвинении его дел». Второй обвинитель – наша совесть, сознание дурного. Вот там Господь включит на полную мощность. И она будет отвечать, что «Да, это так». Третий обвинитель – весь мир, как говорит Иоанн Златоуст, в тот день мы не сможем оправдаться перед судьей. Против нас будет небо, земля, вода, солнце, звезды и весь мир. И хранитель, и страж души нашей ангел, знающий все дела и слова, будет свидетельствовать истину. Вот такое явление нас с вами ожидает. Держать это в памяти, может быть, остановит нас с вами, когда мы решимся на какой-то грех. Может, остановит вот эту реку пустословия, празднословия, многословия. Из откровения Иоанна Богослова мы знаем, что до событий всеобщего воскресения и страшного суда будет приход Антихриста. Мы с вами рассмотрим некоторые предупреждения из толкования апокалипсиса, то есть откровения святого Андрея, архиепископа Кесарийского. Мы только соприкоснемся с этим толкованием с одной целью – возбудить у себя чувство понимания, что будет происходить и как вот те события, которые будут, когда придет Антихрист, как они связаны вот сейчас с нашей жизнью, вот как связано. Если мы это поймем, тогда
нам будет впрок чтение. Если не поймем просто так читать толкование о тех событиях, которые там когда-то ведут, и будут ли они с нами, может, мы с вами будем в то время находиться где-то в другом месте, не будем на земле, когда придет Антихрист, то нет никакого смысла. Итак, рассмотрим некоторые стихи 13 главы. «И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть, ибо сатана, сей мысленный змей, для погубления неутвержденных даст Антихристу всякую силу в ложных знамениях и чудесах». То есть Антихрист будет творить ложные знамения и ложные чудеса. Что значит ложные? Человеку будет казаться только, что гора двинулась. На самом деле гора как стояла, так и будет стоять. Это вот то, что происходит с сознанием человека, когда он подвергается, скажем, чародейству. Помним, как один волк навел чары на женщину, и все ее видели лошадью. Хотя она такого и не являлась. То есть вот такие ложные чудеса будет творить Антихрист. И в толковании мы читаем следующее. 42 месяца показывают, что по пущениям Божьим 3,5 года будет иметь власть хулить Бога и озлоблять святых. Предтеча отступника лжехриста волшебством и обманом будет совершать все к обольщению людей, чтобы Антихриста считали за Бога, как прославленного совершителя таковых чудес и удостоившуюся несомненной славе наподобие крестителя, приводившего верующих к Спасителю. То есть перед Антихристом будет идти предтеча. Вот как перед Господом шел Иоанн Креститель, подготавливал почву, вот так будет идти перед Антихристом вот этот лжепророк, который и ложные чудеса будет показывать, и будет говорить, что вот идет, вот сейчас идет Спаситель Христос. Ибо ложь для прельщения людей пытается подражать истине. То есть дьявол, как еще говорят святые, он обезьяна Бога. Он ничего нового изобрести не может, он только подражает. Но вот если мы с вами вот недавние события рассмотрим, то увидим, что в церкви есть святые или жертвомощи. И богохульники сделали мавзолей и положили там якобы нетленные мощи. И так, чего мы бы с вами не коснулись, кругом пытаются подражать Богу. Сатана ничего нового изобрести не может. Поэтому и шел креститель перед Христом, тут будет идти лжепророк. Посему нисколько не удивительно, что для обольщенных очей виден будет огонь, сходящий с неба. Так как еще из истории Иова знаем, что по Божьему попущению действием сатаны снизошел огонь с неба и сжег его стада. То есть вот он будет показывать чудеса, которые, как указывают святые отцы, для обольщенных очей будет виден вот этот огонь. Прельщает тех, которые имеют постоянное пребывание сердца на земле, пребывающих же жительством на небе, не обольстит чувства. Они совершенно утверждены предсказанием о его пришествии. Такое нам замечание. Прельщает тех, которые имеют постоянное пребывание сердца на земле. Вот что значит на земле сердце иметь? Помним, на службе мы произносим «горе имеем сердца». То есть горе куда? Вверх к небу сердце имеем. Где ваши помыслы, там ваше сердце, учит святые отцы. Вот кто помыслом находится на небе,
того не сможет прельстить, потому что, как указывает святой, эти люди предупреждены о приходе Антихриста. То есть помнят, держат это в сознании и узнают его. Что это предтеча Антихриста идет, значит, Антихрист будет скоро. Это те, у кого сердца на небе, а у кого на земле, то есть у кого полностью связаны только с земным, только о земном, вот они будут этим поражены. И вот прельщает, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив, и дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет начертание или имя зверя, или число имени его. И святой истолковывает следующим образом. Есть повествование, что волшебством бесы нередко говорили посредством изображений, статуй, деревьев, вод и прочего, даже через мертвые тела. Но мы помним, что вот когда Богородицу на корабле подплыла к Афонской горе, то Афонская гора была вся в капищах языческих. И там бесы говорили с людьми из этих статуй. То есть такое видим образом, что статуя живая, и говорит, и оттуда голос происходит. Из мертвых говорили, жития святых, мы помним, как один святой зашел в капище заброшенное, там лежали тела умерших язычников. Он взял один труп, подложил себя под голову и лег спать. И бесы, желая его оттуда выгнать и испугать, один вселился в этот труп и начал от имени мертвого говорить, а вторые снаружи с ним переговаривались, пытаясь напугать праведника. На что он сказал, если ты можешь встать, встань и иди. И бесы посрамленные скрылись. То есть мы знаем из жития, что бесы могут говорить из любого предмета. Кстати, это какую надо веру иметь? Чтобы не устрашиться, когда вдруг покойник под тобой заговорил. Нам бы хоть сотую часть той веры, которой обладал этот святой. Итак, посему нет ничего несообразного, что оруженосец и предтеча Антихриста, действующий при помощи демонов, сделав изображение зверя, ложно покажет его говорящим, повелит избивать ему не поклоняющийся и постарается наложить у всех начертания пагубного имени отступника и обольстителя на правых руках для пресечения делания правых и добрых дел. Вот одно из пониманий. На правой руке наложили все, правый и добрый плач человек не сможет делать. Человек не сможет осенить себя крестным знаменем. И такое есть толкование. Далее. А также и на челе, чтобы научить прельщенных быть дерзновенными в обольщении и тьме. То есть, не просто в этом обольщении будут, а будут дерзновенны. Но его не примут запечатленные на лицах божественным светом и будут распространять печать зверя везде, в купле и в продаже, чтобы не принявшая ее, последовала насильственная смерть от недостатка необходимого. То есть, нет печати на руке, на лбу, не покупать, не продавать. И у человека будет выбор, либо голодная смерть, либо печать, вечная смерть. И многие будут ее ставить, и если случись вот сейчас, думается, что многие сразу бы поставили эту печать. Почему? Сейчас пойдет речь о том, с чего мы с вами начали. О духе Антихриста, который пребывает сейчас уже в людях. Сейчас. И вот те действия, которые будут потом, они и сейчас являются. Если человек не постится, он раб этого желудка. Не сможет он устоять. Он поставит печать. Вот в случае сейчас, он скажет, так что же мне вообще умирать? У меня язва желудка. И пойдет поставить печать. Или скажут, вот ради детей пойди поставь. Дети у тебя с голоду помирают. Это те, кто своих детей не учит поститься. То есть причин будет много. Но есть еще одно явление, которое сейчас встречается повсеместно и зачастую доминирует. Вот несколько лет назад оно еще так крепко не просматривалось. Практика показывает, что когда человек зарабатывает себе на жизнь грехом, то ему отказаться от этих денег практически невозможно. С великими трудами. Этому человеку печать не надо ставить. Он уже сам себе ее поставил. Как тогда ради желудка, ради еды, ради денег человек будет совершать смертный грех и ставить печать себе, вот и сейчас некоторые люди совершают страшные смертные грехи ради желудка, ради того, чтобы прокормиться. И за примерами далеко ходить не надо. Это где-то убийцы в белых халатах, которые называют себя врачами и делают аборты. Отравители детей, которые распространяют противозачаточные средства. Это те, кто обучает детей танцам. Такие люди приходят на исповедь, и как только произносится «каешься ли в том или в этом грехе», на этом у них покаяние заканчивается. Они говорят, а как же я буду жить? Спрашиваешь, а что? Больше других работ нету. И до человека не доходит. Он снова говорит, ну мне же кушать что-то надо. То есть он даже не представляет себе, что можно пойти в другом месте заработать. Что нельзя зарабатывать деньги любым способом. Приходят люди, хозяева кафе, в котором стоят игральные автоматы. И уже с какой только стороны не объясняешь. Говоришь, миленькие. Если вы вот здесь постоите рядом с исповедующимися, увидите реки слез родственников, тех, у которых жизнь проиграли в автоматы, братья, отцы, матеря. И вот эти все слезы изольются на вашу голову. Вы соучастники всех этих преступлений. Не страшно? Мне говорят, а как же, у нас тогда дохода не будет. Они заходят поиграть, заодно и выпьют. Не страшно. Вот человек уже все. Сказали ему, печать ставь. Да, поставлю печать. Потому что надо зарабатывать деньги. Говоришь, ну не имеешь права ты причащаться. То есть ты сам себя отлучаешь от церкви, если творишь вот такой-то или такой грех. И продолжаешь зарабатывать этим грехом. Скажем, врач где-то убийца. Если не покаешься, не оставишь это занятие, что ты больше ничего лечить не умеешь? Только детей убивать? Ну, говорит, они же сами хотят. Они сами хотят. Ты палач. А если у тебя веревку попросят намылить? Намылишь?
Да, что добиться? Выпьешь табуретку из-под ног. Она же сама ходила. И человек выбирает кусок хлеба и свою поганую специальность. Уходит с исповеди не раскаянным. Вот такие страшные события. Да? Ну и что касается женского пола, это те, кто брюки выбрали вместо Христа, хотя 62-м правилом 6-го Вселенского собора положено анафема, полное отлучение от церкви. Уже даже не желудок, уже даже не потеря работы и голодная смерть, уже просто нежелание расстаться с возлюбившейся страстью. Уходят с исповеди без покаяния. И если перебрать сюда сразу, отнесем и краску, и стрижку, не надо ставить этим печать на лоб. Они уже себе наставили ее. На глаза, на губы, все. Говорит, меня с работы выгонят, если я не буду краситься. Тогда объясняем, да, действительно, могут выгнать. Но святые отцы учат, что Господь попустит. Это только в том случае, чтобы дать работу лучше. На самом деле, выгонят человек, немножко походит, поищет, ну, в такой степени, в какой Господь, очевидно, проверяет его. Впадет он в уныние, вернется он снова к этой краске. Или скажет, нет, умру с голода, но больше краситься не буду. Вот тогда Господь дает такую работу, от которой человек больше не страдает. Еще раз, нельзя зарабатывать деньги любым способом. Нельзя. Приходят блудницы, которые не желают расставаться со своей профессией ни в какую. Вот ради куска хлеба она творит смертный грех. Вот он, дух Антихриста. Вот сейчас здесь витает и пребывает. Тогда будет то же самое. Или печать, кусок хлеба, либо голодная смерть. Сейчас голода никто не умирает. Только один страх остаться на какое-то время, может быть, без куска хлеба, один только страх заставляет творить смертные грехи людей. Вот нам бы заглянуть каждому в свою душу, а не творю ли я беззаконное, беззаконное, ради куска хлеба, крупье, который в игорном доме заправляет всеми играми. Он играет в карты со всеми там и прочее. Объясняет, что невозможно спастись и нельзя таким способом зарабатывать себе деньги. Но, слава Богу, если кого удается убедить. Но такое редко чаще побеждает желание получать деньги, благополучие. И чем легче можно их добыть, тем лучше. То есть так придется тяжко трудиться, а так легко доступно, еще удовольствие получишь. На самом деле, если 17-м правилом Ганского собора женщина с отрезанными волосами проклята, то та, которая помогает им проклятие себе стяжать на голову, кому она служит? Понятно. Если женщина парикмахерская, где же мужчина на здоровье, сколько хочет? Греха на тебе не будет? И заработок будет. Но там столько не заработаешь. Ну и так далее. Вот, то есть надо пересмотреть, а не зарабатываю ли я смертным грехом. Вот эти деньги, которые я зарабатываю, они не выльются ли слезами мне на голову тех, кто потерпел от моих трудов. Итак. Ну вот, запомним еще вот одну деталь. Готовые сделать зло ближнему будут пленены дьяволом и подвергнутся душевной смерти от сатанинского меча. Не дай Бог в помыслах или в чувствах месть. Но я тебе еще устрою. Все. Погибнем от сатанинского меча. От сатанинского меча. Имеющий же чистую, нескверную веру и твердое в искушениях терпение не будут изглажены из книги живых. Соучастниками их быть, да удостоит всемилостивый Бог и нас, которые страдания настоящей жизни считаем ничтожными сравнение с имеющимся святым славою и мужественно проходим тесный путь, чтобы достигнуть в конце его в будущем славы, покоя и обширности. Воцариться со Христом, с которым Отцу Святым Духом подобает всякое благодарение и поклонение ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вот, братцы, вот у нас такая дорога, другой нету.